Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Все свободны». Гость Виктора Шендеровича – адвокат Юрий Шмидт.
Бывают случаи, когда у нас система заволокичивает дела, особенно гражданские дела, когда люди не могут найти правды в суде, действительно ходят годами, и наш процесс и нормы Гражданского процессуального кодекса позволяют тянуть это дело без конца. К сожалению, это тоже бывает и нередко.
Вернемся к делу Ходорковского, которое, конечно, интересует сегодня больше других по понятным причинам. Вот вопрос от Бориса. Каковы перспективы дела Ходорковского в Европейском суде по правам человека? Очень интересна сама постановка вопроса, потому что, видимо, имеется в виду, что, значит...
Наш слушатель уже похоронил Ходорковского
в нашей суде системе. Да. Более-менее понятно, что будет.
Ну, я не хочу, во-первых, быть таким пессимистом. У меня лично есть ощущение, что наша власть, не только судебная, и даже не столько судебная, в первую очередь, и не правоохранительные органы, поскольку я совершенно убежден, что не они инициировали дело Ходорковского, а они только выполняли заказ политический, который поступил в отношении Ходорковского, и выполняли, и продолжают выполнять его очень рьяно и ретиво. Так вот, у меня такое ощущение, что инициаторы этого дела еще сами не знают, как его закончить. Потому что им, вероятно, казалось, что все пройдет значительно легче. Но вот уже несколько месяцев дело идет в суде, и практически обвинение не представило еще ни одного маломальски убедительного доказательства, которое бы подтверждало криминальный характер деятельности ЮКОСа и других структур, в которых работал Ходорковский. Поэтому не предсказать, чем закончится это дело, не предсказать, когда оно закончится, сейчас достаточно сложно. Но самое парадоксальное, я говорю, что этого, по-моему, не знает никто. Хотя, начиная это дело, власть наверняка планировала, как говорил когда-то заместитель генерального прокурора Колесников, он выражал сожаление во всеуслышание, что вот, к сожалению, больше 10 лет Ходорковскому дать нельзя. Он, кстати, показал себя плохим юристом, потому что можно дать больше 10 лет.
Но он не
лет.
По этой части вообще.
Он не по этой части, да. Вот. Но именно где-то десятку, наверное, власть и планировала Ходорковскому влепить, но... По-моему, это будет достаточно трудно.
Программа «Все свободны». Гость Виктора Шендеровича – адвокат Юрий Шмидт. Эфир 3 октября 2004 года.
У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Сегодня мой гость в студии «Радио Свобода» в Москве – адвокат и правозащитник Юрий Шмидт, Юрий Маркович Шмидт. Я думаю, что это имя давно было известно тем, кто следит за правозащитным движением, следит вообще за... следил за жизнью еще советских правозащитников. Но в последнее время, конечно, его имя прежде всего стало нам известно как защитника капитана Никитина, защитника Григория Пасько, и сейчас он ведет дело Ходорковского, и уже много, конечно, вопросов по пейджу и на наш сайт пришло именно в связи с этим. Добрый вечер, Юрий Маркович.
Добрый вечер.
Вы в одном своем интервью замечательно сказали, что ваши дела находят вас сами. Расскажите о самых важных делах, которые вас находили сами. Вы в 60-м году, как я прочел, закончили Ленинградский университет. Вот с этих времен.
Ну, с этих времен рассказывать это будет слишком долго.
Нет, самое важное.
У нас передача ведь часовая.
Да, да.
Хорошо, Виктор Анатольевич, для начала хочу исправить одну ошибку, которая кочует из заметки в заметку. Я не был официальным защитником Григория Пасько. Я был членом общественного комитета защиты. Я помогал как мог, но адвокатом его в процессе я не был. Остальное то, что вы назвали, верно. Можно к этому добавить было бы еще немало интересных и достаточно громких дел. Но вот тот вопрос, который вы мне напрямую задали, что я имел в виду, я вообще последние годы позволил себе такую роскошь, как избирательность в ведении уголовных дел. Вот по принципу их общественного значения, в первую очередь, по правозащитному политическому характеру и общественному значению. Я работаю очень давно. Адвокатов сегодня в нашей стране хватит на всех, скажу вам прямо. Еще не так, как в Америке, когда адвокаты изобретают себе работу, но уже достаточно. Вот поэтому я вспоминаю, у вас недавно в студии был мой коллега и друг Генри Резник, который всегда на вопрос о том, взял ли бы он вот самое страшное уголовное дело, отвечает, конечно бы взял, потому что это мой долг адвоката. Я отвечаю, я бы тоже взял любое дело, если бы я был единственным адвокатом на земле. Но поскольку я не единственный, к счастью, то я позволяю себе роскошь действительно дела выбирать. При этом я, разумеется, не рекламирую свое имя и не посылаю во всеуслышание оферту. Вот я готов, с такими-то делами можете приходить. Но я считаю, что в моей работе за последние годы есть вот нечто мистическое, потому что как только возникает дело явно с политическим подтекстом, я внутри где-то, вот какой-то голос мне говорит, это дело до тебя дойдет. И так случалось со многими делами, и в том числе с делом Ходорковского. Это последнее дело, которое, как вам известно, я веду уже в течение нескольких месяцев.
У нас звонок из Петербурга. Александр, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, добрый вечер всем. Я хочу такой наивный вопрос немножко, но все-таки его надо осветить. За что сидит Ходорковский и сколько ему дадут?
Я думаю, что Юрий Маркович более-менее в состоянии ответить на первый вопрос пока что. Но это было бы немало. За что сидит Ходорковский?
Вы знаете, позвольте ответ в стиле плавленного сырка.
Давайте.
Был анекдот такой, когда в советские времена, может, даже в сталинские времена, зэки разговаривают в камере, один задает другому вопрос: «За что сидишь?» Он отвечает: «За лень». И рассказывает историю, как накануне был в парикмахерской, значит, я ему анекдот, он мне анекдот, я ему анекдот, он мне анекдот. Утром думаю, надо же пойти стукнуть, а тот, оказывается, пошел стукнул еще с вечера. За лень сидел человек. Вот. За что сидит Ходорковский? Вероятно, за свою политическую позицию, за то, что не хотел строиться в общую линию бизнесменов и... Да, и вообще всех граждан в ту линию, в которую нас хотят построить. Ну, а принцип, известный принцип «был бы человек, а дело найдется», к сожалению, продолжает действовать и в наши дни. Причем, если несколько лет назад можно было говорить о каком-то переломе существенном в этой тенденции грустной, то сегодня она все более и более укрепляется, и, в общем-то, как-то наша жизнь возвращается к периоду, от которого хотелось бы уже уйти навсегда.
Игорь из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире, Игорь.
А, здравствуйте. Я бы хотел узнать что-нибудь немножко побольше о судьбе Вадима Никитина, легендарного одесского капитана, которого засудили, по-моему, по ложному доносу или по конфликту с политруком.
Спасибо за вопрос.
К сожалению, я защищал не Вадима Никитина, а Александра Никитина. Вот о его судьбе, складывающейся тьфу-тьфу-тьфу, достаточно счастливо, я бы вам рассказать мог. А вот дело капитана Вадима Никитина я просто слышу впервые. Извините меня.
А из Петербурга Владимир Сергеевич. Здравствуйте, Владимир Сергеевич, в эфире.
Юрий Маркович, здравствуйте, уважающий вас Владимир Сергеевич.
Здравствуйте.
У меня к вам деликатный вопрос. В основе любой юридической школы, в том числе, скажем, и нашей, лежит доктрина. У нас эта доктрина – принцип социалистической законности. Право есть инструмент политики, скажем, построения социализма. Да? Значит, на Западе доктрина другая – принцип господства права. Пусть рухнет Рим, но да, господствует право. Да? И в связи с этим, значит, деликатный вопрос первый. Есть ли у нас юристы?
Хороший вопрос, спасибо, Владимир Сергеевич. Сразу давайте второй.
Второй вопрос такой. Вот, связано ли государство правом? Вот, значит, и комментарий некий.
Нет, простите, если возможно, Владимир Сергеевич, комментарий будет давать Юрий Маркович. А, значит, есть ли у нас юристы? Хороший вопрос. Вопрос действительно особенно хороший. Адресованный к вам.
Но сначала о социалистической доктрине. Угу. Вроде она у нас уже не действует. У нас и в Конституции провозглашен принцип верховенства права, и Россия ратифицировала все международно-правовые документы, все международно-правовые договоры. Угу. Так что на словах мы от этого принципа уже отошли. Юристы у нас, скажу вам прямо, начали появляться, причем международного уровня. Это в основном люди молодые, люди, которые, ну, с одной стороны, генетически они еще и впитали в себя что-то от социализма, но интеллектуально и по широте своего подхода и по глобальности, я бы сказал, своих взглядов, они вполне соответствуют мировому уровню, и за это, как говорится, беспокоиться не нужно. С этим все будет в порядке.
А вот сразу под вопрос, да, откуда же берутся совсем молодые юристы? Ну, или относительно молодые, ну, так сказать, ну, уж как минимум моложе меня, да, которые вполне органично существуют в своей практике в советской доктрине. Я их наблюдал своими глазами, а уже вы наблюдали, видимо, довольно часто. Я говорю не о пожилых людях, а именно о молодых.
Ну, вероятно, все зависит от школы и от воспитания человека. Раньше... Вы знаете, нас ведь воспитывали как бы в социалистической школе права, о которой наш слушатель упомянул. Тем не менее, кто-то из нас уже тогда приучался мыслить самостоятельно, уже тогда понимал разницу между тем, что называется правом в Советском Союзе, и что является правом на самом деле.
Мы к этому вернемся. Сейчас два звонка из Петербурга. Вот это вместо писем. Правильно. Михаил Васильевич, здравствуйте, вы в эфире.
Виктор, я вот хотел спросить такой вопрос, вот сейчас он актуален. Вот что вот случилось с бывшим работником ФСБ Трипашкиным? Вот я слышал, что его осудили, а вот дальше освещение этого вопроса как-то вот...
Понятно, спасибо за вопрос. Знаете ли вы что-нибудь подробнее про это дело?
Особенно подробно не знаю. Я знаю историю Трипашкина, историю вопроса, знаю, что он действительно бывший сотрудник то ли КГБ, то ли уже ФСБ, перешедший в адвокаты. Знаю, что человек, который обладал немалыми государственными тайнами.
И осужден-то как раз за разглашение тайны.
Совершенно верно. Но кроме того, насколько я понимаю, ему подбросили то ли оружие, то ли что-то еще. Его делом занимаются мои друзья-адвокаты, его дело курирует Центр содействия международной защите, и я думаю, что на их сайте есть все подробности этого дела. Я не могу рассказать так, как хотелось бы нашему слушателю.
А вот письмо на пейджер как раз в связи с делом Трипашкина очень хорошо рифмуется. Есть ли обвиняемые по уголовному делу о взрыве домов в 99-м году, и есть ли вообще такое дело? Значит, кого-то там ловили, как я помню. И также я помню, что как раз Трипашкин предлагал, что называется, общественности и городу и миру некоторые вполне внятные факты, проливающие свет на это дело. Но после этого Трипашкин оказался в заключении, а мы до сих пор остались в убеждении, что это злой чечен приполз на берег и все это взорвал. Это программа «Все свободны» с Виктором Шендеровичем. Сегодня в гостях у меня в студии «Радио Свобода» в Москве адвокат и правозащитник Юрий Маркович Шмидт. У нас звонок из Петербурга от Георгия. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос частный такой к Юрию Марковичу. Меня всегда поражает, что существуют дела, которые тянутся долгие годы. То есть можно умереть несколько раз за это время. Вот чем связаны такие облажные дела, которые могут войти в рекорды книги Гиннесса? Спасибо.
Спасибо.
Ну, это все очень конкретно. Если вы имеете в виду уголовные дела, то действительно бывают многотомные, многоэпизодные уголовные дела, которые рассмотреть в короткий период времени представляются возможным. Вот недавно сообщили о приговоре где-то на юге вынесенном, по-моему, или в Татарии по делу банды, на счету которой вообще несколько десятков убийств, грабежи, разбои и все остальное. Это просто требует времени по-настоящему для того, чтобы разобраться и вынести обоснованный приговор. Но бывают случаи, когда когда у нас система заволокичивает дела, особенно гражданские дела, когда люди не могут найти правды в суде, действительно ходят годами, и наш процесс и нормы Гражданского процессуального кодекса позволяют тянуть это дело без конца. К сожалению, это тоже бывает и нередко.
Вернемся к делу Ходорковского, который, конечно, интересует сегодня больше других по понятным причинам. Вот вопрос от Бориса. Каковы перспективы дела Ходорковского в Европейском суде по правам человека? Очень интересна сама постановка вопроса, потому что, видимо, имеется в виду, что, значит...
Наш слушатель уже похоронил Ходорковского в российской системе.
В нашем суде более-менее понятно, что будет.
Ну, я не хочу, во-первых, быть таким пессимистом. У меня лично есть ощущение, что наша власть, не только судебная, и даже не столько судебная, в первую очередь, и не правоохранительные органы, поскольку я совершенно убежден, что не они инициировали дело Ходорковского, а они только выполняли заказ политический, который поступил в отношении Ходорковского, и выполняли, и продолжают выполнять его очень рьяно и ретиво. Так вот, у меня такое ощущение, что инициаторы этого дела еще сами не знают, как его закончить. Потому что им, вероятно, казалось, что все пройдет значительно легче. Но вот уже несколько месяцев дело идет в суде, и практически обвинение не представило еще ни одного маломальски убедительного доказательства, которое бы подтверждало криминальный характер деятельности ЮКОСа и других структур, в которых работал Ходорковский. Поэтому не предсказать, чем закончится это дело, не предсказать, когда оно закончится, сейчас достаточно сложно. Но самое парадоксальное, я говорю, что этого, по-моему, не знает никто. Хотя, начиная это дело, власть наверняка планировала, как говорил когда-то заместитель генерального прокурора Колесников, он выражал сожаление во всеуслышание, что вот, к сожалению, больше 10 лет Ходорковскому дать нельзя. Он, кстати, показал себя плохим юристом, потому что можно дать больше 10 лет.
Но он не по этой части вообще.
Он не по этой части, да. Вот. Но именно где-то десятку, наверное, власть и планировала Ходорковскому влепить, но, по-моему, это будет достаточно трудно.
Ну, дай бог, но пока что я наблюдаю за процессом, по прессе, разумеется, обращаю внимание на то, что свидетели обвинения становятся в процессе допроса свидетелями защиты. Это вам так удается или само получается?
Да нет, они, собственно, таковыми и были. Что такое свидетель обвинения? Это лица, перечисленные в обвинительном заключении, кого следователь считал необходимым вызвать в суд. Uh-huh. Формально это, вообще-то, люди двух категорий, потому что для того, чтобы вынести приговор, обвинительный приговор, нужно сначала доказать факт какого-то события. И, естественно, определенная группа свидетелей вызывается для того, чтобы доказать, что действительно событие имело место. И второе, нужно доказать, что это событие имело криминальный характер. Так вот, люди, которые приходят в суд, они все подтверждают, что события, которые лежат в центре обвинения, действительно имели место. То есть был когда-то коммерческий банк Минотеп, была нефтяная компания ЮКОС, и Минотеп и ЮКОС занимались производственной деятельностью. Производственная деятельность, предпринимательская деятельность – это деятельность, направленная, это определение закона, на извлечение прибыли. Свидетели об этом добросовестно рассказывают, но пока никто не доказал, что эта деятельность имела криминальную окраску. Поэтому, собственно говоря, и у вас такое впечатление из прессы.
У меня еще сильное впечатление от судьи Колесникова, если не ошибаюсь, которая, когда заканчивает допрашивать прокурор, начинает допрашивать свидетелей обвинения самостоятельно. По-моему, она вынесла вам несколько предупреждений в последнем заседании, когда вы ей, как сказать, мягко об этом напомнили.
Ну, честно говоря, Виктор Анатольевич, я это не очень хочу комментировать, потому что мне с этой судьей еще работать, и не хочу комментировать не только потому, что, то, вернее, совершенно не потому, что я боюсь.
Хорошо, хорошо, хорошо.
А это все-таки такая корпоративная этика.
Тогда я хочу задать вам другой вопрос. Вот с 60-го года вам часто выносили 5 замечаний в суде? Случалось такое?
В одном судебном заседании на протяжении 3 минут.
Да.
Нет, такого не случалось. Я был рекордсменом конгрессменом по так называемым частным определениям, когда-то в молодые годы я их получал чуть ли не по 2 в год. Это как бы за пререкание с судом, то есть за то, что тоже не строился в один ряд, понимаете, во фрунт не тянулся. Вот. А последние годы этого не было. А здесь, я даже молодость свою вспомнил.
За приятно.
Несколько минут получить несколько предупреждений.
А у нас Юрий Ильич из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Я Шендерович хотел бы вопрос задать.
Давайте мне.
Вот прошлая передача ваша была, по-моему, из Тель-Авива. И мне показалось, что ваш вот коллега по передаче занимал гораздо более ясную и реалистическую позицию, чем вы. Как я понял, она сводилась к тому, что с такими людьми, как Арафат или Аслан Масхадов, которые несут ответственность за развязывание войны, переговариваться просто нечего. Террористов надо сначала побеждать, а потом уже о чем-то говорить.
Спор не получается. Есть ли вопрос? Я свое ощущение, речь шла, я говорю, для Юрия Марковича, разумеется, о там, аналогиях между чеченским конфликтом и палестинской интифадой. Значит, уважаемый Юрий Ильич, хочу вам сказать, что если участие Арафата в финансировании и организации террористических актов, вот в присутствии адвоката говорю, многократно доказано, и то, что Арафат террорист, есть медицинский факт, то в отношении Масхадова мы пока что, насколько я знаю, может быть, юрист меня поправит, присутствующий здесь в студии, мы ни одних никакого доказательства не получили. Некоторые время от времени возбухающие слова господина Истржемского доказательствами не являются. А по некоторым приметам, даже поскольку мы знаем, что он все время врет и на вранье попадается, оно является даже реабилитирующим несколько обстоятельством. Так что, когда мы дождемся доказательств от власти, не на уровне кино, какое было показано про Масхадова или про Ходорковского, да, по каналу НТВ, а вот на уровне доказательств, тогда будем говорить. А пока что я согласен с моим тогдашним собеседником, и с Ицхаком Рабином, чью формулу он приводил, что террористов надо уничтожать, а с сепаратистами вести переговоры. Пока что российская власть не делает ни того, ни другого. Мы не ведем переговоры с сепаратистами, и нам не удается уничтожить террористов. У нас несколько минут до конца этого отрезка эфира. Василий из Вологодской области у нас в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вопрос вашему собеседнику, не кажется ли, что дело Ходорковского, решение по делу Ходорковского предрешено? И предрешено в силу отсутствия независимости судебной системы. И не кажется ли, что для становления независимости судебной системы необходимо выбирать и судей, и прокуроров, так же, как мы выбираем губернатора, президента, а не так, как происходит сейчас выбор?
Спасибо. Спасибо за вопрос. На первую часть вопроса Юрий Маркович уже ответил по поводу политической составляющей, а вот вторая, это любопытно.
Ни в коем случае, только не выбраны судьи. Никогда и ни за что во всем мире один из важнейших принципов независимости суда – это принцип несменяемости судей. Вот тогда, когда судебная власть будет по-настоящему независима, тогда, когда будут исключены все возможности влияние на эту власть со стороны политического руководства государства, со стороны законодательной ветви власти, и это особая тема, и со стороны криминала, только когда суды станут по-настоящему независимыми, вот тогда можно будет говорить о чем-то вроде правового государства, о том, что мы к нему приблизились. А выборные судьи – это уже было, и мы знаем, как этим всегда можно манипулировать. Так что ни в коем случае.
Последний, видимо, звонок в этот отрезок времени. Константин Юрьевич из Петербурга.
Будьте добры, в связи с новыми инициативами нашего президента по улучшению демократии, если они войдут в силу, как не окажемся ли мы в изоляции в международном плане?
Я полагаю, что окажемся, да. Дело в том, что любые инициативы, направленные на укрепление власти, на укрепление исполнительной власти, дают иногда эффект, временный эффект. Вы знаете, очевидно, что при Сталине, при Гитлере преступность была, скажем, крайне низкой, и возможности борьбы были значительно выше, чем сейчас. Но к чему это приводило? Значит, то же самое реформы, предлагаемые президентом, могут дать кратковременный эффект – на который, возможно, он и рассчитывает, и его окружение, но в конечном счете они будут ударом по демократии и затормозят наше становление правового государства в нашей стране. В этом я совершенно убежден. Но кроме политических инициатив, исходящих из президента, я хочу обратить внимание еще на инициативу спикера Совета Федерации, Миронова, господина Миронова. Она как раз в теме нашего разговора. Так вот, если будет реализовано то, что предлагает господин Миронов, а именно высшую квалификационную коллегию судей будут люди назначаться не самим судейским сообществом, а исполнительной властью, вот это как раз и окончательно подорвет принцип независимости суда.
Мы вернемся к разговору через несколько минут после выпуска новостей на Радио Свобода.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Все свободны». Гость Виктора Шендеровича – адвокат Юрий Шмидт.
Я испытываю глубочайшее уважение к адвокату Шмидту.
Он, спасибо.
Тут прозвучало, по-моему, даже вы сказали, что при Гитлере и при Сталине не было преступности. Я не знаю, как там было у Гитлера, просто у меня нет материала. А что касается Иосифа Виссарионовича, то по закону от 7.8.32 за 21 минуту оккупированные зоны, два закона от 48 года о хищениях, потом вся Прибалтика сидела. Во время Иосифа Виссарионовича, кроме того, на улицах преступность была невероятная. Вы себе представить не можете. В мелких городах театры вынуждены были на несколько часов раньше свои спектакли пускать, потому что люди боялись возвращаться вечером.
Спасибо, Анатолий. Позиция понятна. Я тоже хочу сказать, что просто, мне кажется, тут государство, тоталитарное государство, как известно, это общеизвестное место такое, значит, что тоталитарное государство берет на себя просто функции преступника. Но и про бытовую преступность, думаю, что вполне справедливое замечание.
Я ведь не говорил о том, что при Гитлере и при Сталине преступности не было. Я говорил, что уровень преступности был значительно ниже, и утверждаю это. Другой вопрос, что в тюрьме сидело народу, в лагерях и тюрьмах сидело народу значительно больше, чем сейчас. Но те, кто шел по указу от августа 1932 года, от июня 1947 года, люди, которых вообще просто захлестывали массовые репрессивные кампании, это были не преступники, это были жертвы. А что касается уличной преступности при Сталине, да, в какой-то период, возможно, она была достаточно высока, но я тоже помню те годы, в какой-то степени еще помню те годы. Я заканчивал школу в год смерти Сталина. Я был ребенком, меня никто не боялся выпустить на улицу ни днем, ни поздно вечером, а поди сегодня своего ребенка отпусти.
Программа «Все свободны». Гость Виктора Шендеровича – адвокат Юрий Шмидт. Эфир 3 октября 2004 года.
У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Напоминаю, что мой гость сегодня в студии «Радио Свобода» в Москве – адвокат и правозащитник Юрий Маркович Шмидт. У нас звонок из Омска. Виктор, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Я бы хотел задать вот уважаемым оппонентам вот такой вопрос. В общем-то, вот как на ваш взгляд, личный взгляд, американцы кто во Вьетнаме? Освободители, агрессоры.
Спасибо за вопрос. Неожиданный. Он опоздал лет на 30, по моему ощущению.
Да, примерно так.
В 1975 году в Париже была прекращена та война. Или, может быть, имелся в виду сейчас Ирак?
Ну, он не знает. Про Вьетнам, да.
Про Вьетнам. Не знаю, я не знаю. И то, и другое, между прочим, агрессор и освободитель, все довольно непросто. Если бы не было, скажем, по моему мнению, если бы не было американцев во Вьетнаме, да, это тяжелый был удар по самой американской демократии и по миру очень тяжелый удар, тот конфликт. Но давайте вспомним, что делали эти милые наши вьетнамские социалистические братья, да, для начала, и почему, так сказать, это так мало нас волновало. Тут палка как минимум о двух концах. Поэтому, ну, Виктор, от меня вы такого внятного антиамериканизма не дождетесь. Давайте вернемся. Да, нет, у нас еще один звонок, а потом вернемся к Ходорковскому. Владимир Сергеевич из Петербурга. Здравствуйте, вы в эфире.
Юрий Маркович, еще один деликатный вопрос. Вот. Любая конституция, значит, запрещает злоупотребление правом в ущерб другим. Понимаете?
Он, я думаю, понимает, да.
Да, и в связи с этим, значит, вот мы живем во время терроризма. Любое злоупотребление права приводит к необходимости его ограничения. Вот деликатный вопрос. Сколько манхэттенских близнецов может поместиться между, скажем там, очень или не очень обоснованными подозрениями и юридически мотивированными санкциями.
Спасибо. Вопрос затейливо сформулирован, но, по-моему, понятен.
Ну, в общем, понятен вопрос. Вообще, современное общество основано на определенном компромиссе между правами личности, правами общества и правами государства. И вот не легче, чем пройти между Сциллой и Харибдой государству, соблюсти этот баланс, когда права человека ограничены ровно настолько, сколько необходимо, чтобы человек был защищен как гражданин своей страны и как член определенного социума. Любой перекос приводит к тяжелым последствиям. Естественно, совершенно, что после террористических актов в Америке, после террористических актов в России государству нужно принимать какие-то меры, какие-то шаги по защите жизни своих граждан. Вопрос в том, какие это будут шаги, чтобы не получилось так, как известно, что лучшее средство борьбы с перхотью – это гильотина. То есть защитить
кардинальное решение,
да. Да, защитить наши права можно, лишив нас практически всех прав. Вот этого, я думаю, ни один здравомыслящий человек не захочет.
Вернемся к Ходорковскому. Вы много общаетесь не только с судьей и свидетелями обвинения и защиты, но и, видимо, с ним самим. Вот интересно, какова его, собственно, оценка, насколько вы можете судить, может быть, вы об этом тоже говорили, его мотивов, его действий и его оценка судебного процесса.
Да, я прошу не считать все то, что я скажу, защитительной речью по делу. Это будет в свое время. Я хочу сказать несколько слов о своем впечатлении от этого человека. Прежде всего, и думаю, здесь со мной многие согласятся, ну, просто по факту, это выдающийся человек. Человек совершенно выдающегося ума, выдающихся способностей, где-то близких к гениальным. Вероятно, ему бы не в тюрьме сидеть, а правительство возглавлять. Вот это мое личное мнение о нем. Человек безграничного обаяния, редкой силы воли и выдержки, и человек очень твердых принципов и взглядов. Ну, посудите сами, как вообще развивалась эта история? В июле месяце прошлого года был арестован Платон Лебедев, ближайший товарищ, так сказать, коллега Ходорковского. И Ходорковскому было известно доподлинно, что ведется уголовное дело не только в отношении Лебедева, и не столько в отношении Лебедева, сколько в отношении его самого Ходорковского. То есть Лебедев был как бы черной меткой, последней черной меткой Ходорковскому, принимая какие-то меры. Власть мечтала, чтобы он уехал из страны. После этого последовала еще целая серия намеков, и Ходорковскому было совершенно ясно, что если он не воспользуется случаем и не уедет из страны, он окажется на скамье подсудимых. Вот теперь попробуйте себе представить, много ли людей, имеющих такие деньги, имеющих такие возможности, которые предпочли оказаться за решеткой российского суда, чем купив где-нибудь остров в теплых морях, жить припеваючи и, как говорится, в свое удовольствие. Значит, Ходорковский выбрал именно тот путь, по которому он пошел, и выбрал его совершенно не случайно.
Он сейчас не жалеет об этом?
Он даже сейчас об этом не жалеет. Вообще, надо сказать, он человек чуждый сентиментальности, и как бы вот разговоры на тему «я жалею», «я не жалею», «я страдаю» у нас вообще исключены...
Я говорю о ваших ощущениях.
Исключены совершенно. Вот когда он опубликовал свою известную статью о либерализме, там было очень много споров. Что это такое? К великому сожалению, немало уважаемых мною людей, в том числе журналистов, были склонны воспринимать эту статью как покаяние, и все ждали, что вот теперь-то, когда власть своего добилась, она и пойдет на определенные уступки Ходорковскому, то есть его поставили на колени. С публикацией статьи, со времени публикации прошло полгода. Как мы видим, власть ни на какие уступки по отношению к Ходорковскому не пошла. И, насколько я знаю, уже многие из тех, кто поспешили бросить в него камень, сказав, и ты брут, и ты сдался, и ты прекратил, отошел от своих принципов, они уже меняют свои взгляды. Ни от каких принципов Ходорковский не отошел. Он таков, каким он показался в этой статье. Честный человек и бескомпромиссный, и смелый.
Хочу только напомнить, ну, просто, что перед тем, как сжечь Джордано Бруно, с ним 6 лет тоже пытались договариваться. Тоже хотели, никто не хотел запаливать костры опять в Риме, уже время было такое переходное. Уже хотелось, чтобы осознал. Не осознал, но говорят, что, рассказывают, что, значит, Джордано Бруно был близок, он искал компромиссов тоже. И его оппоненты шли до конца, требовали полного и абсолютного покаяния. И привели его к абсолютно твердой позиции, довели его до разрыва. Честно говоря, мне не кажется, что кому бы то ни было нужен сегодня костер на площади цветов, вот такой вот всероссийский.
Но я по крайней мере, могу сказать, что по опросам, а у нас есть свой центр, мы занимаемся мониторингом общественного мнения, что, в общем, общественное мнение, чем дальше идет процесс, тем более позитивно оценивает Ходорковского и тем с большим подозрением относится к уголовному обвинению. И надо сказать, что я эти данные Ходорковскому постоянно сообщаю. Не знаю, он реагирует достаточно сухо, просто кивает головой, принимая к сведению. Но вообще, если позволите, я расскажу вам о том, как он воспринимает вообще себя в нашем обществе. В одном из первых наших разговоров мы коснулись темы, собственно, вот, какое место он себе в этом обществе отводит. Вот оказался практически по доброй воле на скамье подсудимых. И он очень четко сформулировал свою позицию. Он сказал: «Я не сомневаюсь, что при любом положении вещей, даже в ходе гласного суда, даже когда начнут разваливаться все доказательства обвинения, просто по факту 70% населения будут относиться ко мне негативно, потому что богатый, потому что молодой, потому что красивый, может быть, почему-то еще. Несколько процентов населения, может быть, 3-4-5% – это примерно столько, сколько голосовало за либеральные партии, они априори относятся ко мне позитивно, и, собственно, мне не нужно особенно стараться для того, чтобы этот рейтинг удержать. Но есть еще процентов 25% населения, которые готовы слушать аргументы. И вот эти 25% населения заставляют меня держаться так, как я держусь, делать то, что я делаю. И ваша задача, Юрий Маркович, постараться, чтобы среди этих 25% завоевать как можно больше сторонников. И я стараюсь ему помогать в решении этой задачи.
Письмо на пейджер от господина Львовского некоего. Господин Шмидт, вы блефуете, Ходорковский не мог уехать в США, потому что его ждали там за такой же иск. Об этом написано в книге маршала Голдмана. Господин Львовский, я не читал книги маршала Голдмана. Во-первых, попрошу вас не хамить моему гостю, по крайней мере, сегодняшнему, да, по поводу блефа. Я не знаю, кто вы, но мой сегодняшний гость этого не заслужил никоим образом. А вам я хочу сказать, что Ходорковский за несколько за неделю, кажется, перед арестом, был в Соединенных Штатах Америки, был принимаем в самых высших эшелонах власти Соединенных Штатов Америки. Никакого иска там не было. Передайте это, пожалуйста, маршалу Голдману.
Я могу чуть-чуть просто уточнить. Действительно, в настоящий момент определенное количество миноритарных акционеров, испугавшись разгрома компании «ЮКОС», предъявили свои иски, которые носят исключительно гражданский характер. И которые,
да, значит, его никто не ждал, да, до ареста, уточняем.
Ничего общего с уголовным делом не имеют.
И уточняем, что его не ждали, он мог прекрасно уехать, и в Америке-то ему как раз ничего бы не угрожало. Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Звонок из Москвы от Анатолия. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я испытываю глубочайшее уважение к адвокату Шмидту.
Он спасибо.
Тут прозвучало, по-моему, даже вы сказали, что при Гитлере и при Сталине не было преступности. Я не знаю, как там было у Гитлера, просто у меня нет материала. А что касается Иосифа Виссарионовича, то по закону от 7.8.32 за 21 минуту оккупированные зоны, два закона от 48 года о хищениях, потом вся Прибалтика сидела. Во время Иосифа Виссарионовича, кроме того, на улицах преступность была невероятная. Вы себе представить не можете. В мелких городах театры вынуждены были на несколько часов раньше свои спектакли пускать, потому что люди боялись возвращаться вечером.
Спасибо, Анатолий. Позиция понятна. Я тоже хочу сказать, что просто, мне кажется, тут государство, тоталитарное государство, как известно, это общеизвестное место такое, значит, что тоталитарное государство берет на себя просто функции преступника. Но и про бытовую преступность, думаю, что вполне справедливое замечание.
Я ведь не говорил о том, что при Гитлере и при Сталине преступности не было. Я говорил, что уровень преступности был значительно ниже, и утверждаю это. Другой вопрос, что в тюрьме сидело народу, в лагерях и тюрьмах сидело народу значительно больше, чем сейчас. Но те, кто шел по указу от августа 1932 года, от июня 1947 года, люди, которых вообще просто захлестывали массовые репрессивные кампании, это были не преступники, это были жертвы. А что касается уличной преступности при Сталине, да, в какой-то период, возможно, она была достаточно высока, но я тоже помню те годы, в какой-то степени еще помню те годы. Я заканчивал школу в год смерти Сталина. Я был ребенком, меня никто не боялся выпустить на улицу ни днем, ни поздно вечером. А пойди сегодня своего ребенка отпусти.
У нас еще от Анатолия вопрос. Мы очень рано убрали вас из эфира. Здравствуйте снова.
Да, пожалуйста. Простите, пожалуйста. Да, пожалуйста. А тоже вопрос к вам. Вы говорили о непременной несменяемости судей. А если, простите, все знают, что судьи берут, совершенно беззастенчиво берут. Ну, как тут быть?
Спасибо, вопрос ясен.
Я говорю о несменяемости судей как об общем принципе построения судебной власти. А у нас и сегодня, хотя этот принцип еще, слава богу, пока действует и законодательно не отменен, у нас и сегодня существует возможность отстранения судьи от должности и даже привлечения к уголовной ответственности. Но для этого нужно решение самого судейского сообщества. Важно, чтобы эти вопросы решало само судейское сообщество, чтобы в компетенцию судебной власти никто грязными лапами не лез.
А вот господин Миронов, спикер, как раз сказал, что надо контролировать судебную власть, а то там будет много коррупции.
Да, к сожалению, в судебной власти и вообще в правоохранительной сфере коррупции очень много. Надо сказать, правда, ошибаются те, кто думают, что ее в предшествующие перестройки годы было меньше. Просто денег таких не было, нечего было взять с людей, а коррумпированная система была уже тогда...
Это одно из преимуществ демократии и рыночной системы.
Совершенно верно, да. Хотя, если поговорить на эту тему, я расскажу о вещах, которые являются порождением исключительно нашей эпохи, и представить это где-то еще 10, 15, 20 лет назад было совершенно немыслимо. Но дело в том, что мы должны все-таки набраться определенного терпения. Вот одна из характерных черт, особенностей какого-то нашего национального российского менталитета, мы не можем сделать более чем несколько шагов в одну сторону. Если мы не видим сразу же торной дороги, мы говорим, нет, мы пошли не туда, и поворачиваем на 180 градусов. Потом поворачиваем снова на 180 градусов. И вот это вот характерно на протяжении достаточно большого исторического отрезка, включающего, между прочим, еще и Российскую империю. Надо набраться терпения. Не исправить все пороки системы быстро, не искоренить коррупцию мгновенно. Ну, что делать? Приходится...
Я думаю, что и вообще не искоренить. Вопрос в принципиальном уменьшении размеров, да?
Принципиальное уменьшение размеров, я говорю, если снять все виды иммунитета с судебной власти, если за малейшее подозрение мгновенно выгонять с работы и так далее, может быть, какого-то, опять я говорю, временного успеха мы и добьемся, хотя и в этом сомневаюсь, но мы подорвем саму основу правосудия.
Коротко перед следующим звонком мне пришло ядовитое письмо от Арона Борисовича. Если Ходорковский и Джордано Бруно, то вы птица счастья. Спасибо, Арон Борисович. Значит, разумеется, Ходорковский не Джордано Бруно, он ничего нового в астрономии вроде бы не привнес. Я говорил только о ситуации поисков компромисса. Поисков компромисса или костра. Да? В этом смысле, мне кажется, метафора вполне позволительная. У нас звонок из Петербурга. Сергей, здравствуйте, вы в эфире.
Всем добрый вечер, и чтобы все были свободны, в отличие от некоторых.
Нет, все в отличие от некоторых, это не получается, знаете.
Ну, не получается.
Ну, хорошо.
Реальность такая.
Слушаем ваш вопрос.
Ассистент Виктора Анатольевича, значит, попросил быть очень кратким. За Юрия Марковича попытаюсь ответить предыдущему респонденту. Президент на его вопрос ответил следующим. Мы позволили коррупции поразить судебную и правоохранительную сферы. Президент даже разделил судебную сферу от правоохранительной. А к Юрию Марковичу вот какой вопрос. В связи с тем, что он является достаточно известным членом международного юридического сообщества, вопрос следующий. Через полтора месяца исполняется 5 лет к беспрецедентному, мне представляется, в истории судебных юриспруденции случаю. Это захват людьми в масках и с оружием помещений Калининского района суда Санкт-Петербурга. Его мнение по этому вопросу. Что думает сейчас международная общественность? Или она забыла уже этот случай? Всем доброго.
Я не совсем понимаю, что я должен комментировать. Вероятно, речь идет о деле Юрия Шутова, которого суд освободил из-под стражи, и в тот же день действительно ОМОН или какой-то другой...
Да не в тот же день, а прямо вот в коридоре зала суда, по-моему, это было.
Его взяли под стражу. Ну, что я вам могу сказать? Мое отношение к этому факту, безусловно, негативное, но я не хочу комментировать слишком подробно, потому что имею свое представление и о личности Юрия Титовича Шутова, да, тоже.
Звонков у нас больше нет. Я позволю себе только вот по поводу, в последнем звонке была цитата из президента по поводу того, что мы позволили поразить коррупции. Мне кажется, что в слове «позволили» есть некоторый намек на то, что пытались не позволить. Мне кажется, это не совсем точное описание процесса. По некоторым совершенно независимым вот социологическим опросам уровень коррупции повысился в последнее время, и просто, как всегда при централизации, если раньше коррупция, так сказать, была по-олигархическая, да, и там олигархи покупали себе судей, депутатов, журналистов, то сейчас просто источник раздачи, вот эта рука, стала одна, и эта одна рука находится где-то очень в центре. Поэтому уровень коррупции не просто позволили, мне кажется, повысить, я сейчас говорю собственное мнение, мне кажется, что он просто целенаправленно повышается. Вот каждый день он повышается. Это мои такие наблюдения, которые Юрий Маркович даже не обязан комментировать.
Нет, я согласен. Пожалуй, не вполне согласен, потому что я не знаю, куда уже выше. Вот это сказать уже...
Ну как, цифры повышаются.
Вы знаете...
Количество нолей выросло за десятилетие.
Да, если вы имеете в виду, как в том самом анекдоте, у нас есть и порядочные женщины,
да,
это,
да, вам это очень
карман,
дорого стоит.
Это, да, очень, да, дорого, да, стоит, да. В таком варианте так. Но действительно, виды коррупции у нас появились невиданные прежде, абсолютно невиданные прежде, потому что раньше действительно, скажем, следователь мог за взятку попытаться чем-то помочь своему подследственному. Судья никогда не выносил за взятку оправдательный приговор. Это было слишком очевидно и вызывало пристальное внимание. Он выносил условный приговор. Сегодня можно за взятку сделать все, что угодно. Можно добиться оправдания, можно посадить конкурента, заказать его просто заказать конкурента своего по бизнесу, и весь вопрос в цене. Действительно, ситуация страшная. Как ее выправлять?
Честные судьи встречались?
Нет, встречались, конечно, встречались. И честные люди, и честные судьи. Надо сказать, именно потому, что честные судьи встречались, и независимые судьи, вот так я бы сказал, возможно, только про независимых скажу, возможно, инициатива господина Миронова этим и объясняется, потому что все-таки были судьи, которые оправдывали Александра Никитина, судьи, которые из шпиона Пасько делали просто человека, там, нарушившего должностные инструкции, как первый приговор был вынесен. У меня год назад в Перми по делу ФСБ о разглашении государственной тайны все-таки судья нашел в себе силы, оправдал двух журналистов и так далее. Вероятно, все-таки инициативы власти по лишению суда независимости зиждутся в первую очередь на таких фактах, а уж потом на коррупции, потому что если судебную власть сделать более зависимой от этой самой выстраиваемой президентской вертикали, коррупция не уменьшится, а вот правосудие пострадает.
Звонок из Псковской области. Валерий Васильевич, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктор Анатольевич, у меня вопрос к Юрию Марковичу.
Давайте.
Вот он сказал недавно, что чуть ли не на каждого обвиняемого, чуть ли не на каждого там обиженного есть адвокат свой, да? Всем бы адвокатам собраться в кучу, так скажем, в какую-то там когорту, скажем, и достучаться до Кремля, и сказать им в Кремле, что основной своей целью государство ставит охрану и обеспечение основных прав своих граждан. Защита прав человека выше других целей. Я цитировал Андрея Дмитриевича Сахарова.
Спасибо. Спасибо вам за эту цитату. Она, между прочим, всегда своевременная. Я думаю, что адвокаты это говорят. Говорил это многократно Юрий Маркович, входящий во все международные и российские комиссии правозащитные и адвокатские. Вопрос ведь в том, что тут же нужно еще, чтобы были уши не заложенные, да, и чтобы этот человек хотел услышать. Наталья из Уфы у нас. Здравствуйте, Наталья, вы в эфире.
Здравствуйте, я приветствую всех в студии. У меня такой вопрос к Юрию Марковичу. Ну, вот для меня лично дело Ходорковского – это знаковое, хотя у нас доход 9 тысяч на семью, да, на 3 человека, вроде бы какая мне разница. Вот, но... очень волнует. И такой вопрос. Вот деятельность Сабины Ллойд-Хозер-Шнаренбергер, да, как представителя Европы, Совета, она имеет ли хоть какую-то позитивную роль, играет? И вообще вот этот международный мониторинг, способен ли заставить нашу судейскую вот эту бригаду оглядываться как-то хотя
спасибо,
бы?
Спасибо за вопрос, Наталья.
Это действительно очень хороший вопрос. Десятилетиями доказано, даже с таких позднесоветских времен, что влияние мирового общественного мнения, влияние межгосударственных организаций, правительств зарубежных государств значительно выше, чем пытаются сделать вид нашей власти. И поэтому на сегодняшний день, поскольку Россия очень долго добивалась вступления в Совет Европы, она вынуждена считаться с мнением этой весьма авторитетной межгосударственной организации. Я полагаю, что от содержания доклада госпожи Сабины Ллойд-Хозер-Шнаренбергер, с трудом выговариваю ее фамилию, хотя
не вы один,
несколько раз, да, имел удовольствие с ней общаться, от содержания ее доклада будет зависеть достаточно многое.
Звонок от Леонида Давыдовича из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, добрый день. Юрий Маркович.
Да, задавайте вопрос.
Скажите, пожалуйста, если все будет идти по графику,
так,
сколько продолжится процесс по делу Ходорковского?
Нет никакого графика. Мы работаем несколько месяцев и, как мне кажется, находимся где-то в конце первой трети процесса, никак не дальше. По времени.
Вот несколько писем с пейджера напоследок. Одно сформулировано более хамски, я его читать не буду, а другое корректно сформулировано, но фактически про то же. Читаю. «Правозащитная деятельность, отапливаемая улицы кострами, распыление силы средств. Ее результат, мы практически там же, где были 10, 20, 30 лет назад. Нужно другое. Точный план создания правового государства, чтобы в 2008 году не оказаться в положении шизиков и лириков, оказавшихся неожиданно для себя в зале заседания Верховного Совета в 90-м. Я не прав?» Вопрос к нам обоим от Александра Дерия. Я думаю, не вполне прав. Александр, я не очень понимаю, почему мы должны выбирать между правозащитной деятельностью и юридической деятельностью, и общественной деятельностью, профессиональной. Мне кажется, нужно и то, и другое. У нас минута до конца эфира, полминуты. Последний ваш комментарий, Юрий Маркович.
Я думаю, что сначала диссиденты, а потом правозащитники сделали очень много для либерализации нашей жизни, потому что все-таки достижения в этой сфере, в сфере прав человека, у нас достаточно велики, и я надеюсь, что роль правозащитников будет еще возрастать, и мы сумеем, по крайней мере, поддерживать необходимый баланс.
Это был Юрий Маркович Шмидт, адвокат и правозащитник. Спасибо, Юрий Маркович, что пришли к нам. Спасибо. В студию «Радио Свобода». Успеха вам и вашим подзащитным. А мы встретимся через неделю здесь же, на волнах «Радио Свобода». Спасибо, до свидания.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.